Глава 27. Боль ушла практически сразу, но ушла как-то странно, как будто заморозилась. Да, это было больше похоже на анестезию, когда болевые сигналы от нервных окончаний просто купируют медикаментозно до того неизбежного момента, когда лекарство выведется из организма и боль вернется с новой силой, захлестнув разум и скручивая тело в агонии. Мой полет отличался от всех моих предыдущих уходов в подпространство примерно так же, как полет на десантном боте отличается от передвижения на БМП. Если в обычном режиме я пробивал слои подпространства как нож бумагу, уходя вглубь, и скользил по самому слою как капля воды по стеклу, уходя вбок, то сейчас я был как будто звуковой волной, распространяющейся сразу во всех направлениях, и проникал через все препятствия, не повреждая их, а лишь ненадолго сбавляя скорость. Само подпространство напоминало уже не слоеный пирог, а скорее облако мыльных пузырей, которые мы делали в приюте, стащив у уборщицы драгоценное мыло, натерев его на грубом каменном полу, перемешав с водой и выдувая их через соломинку. Казалось, что нужно просто протянуть руку и взять нужный тебе пузырь, чтобы добраться до конечной точки пути. Кажется, этот способ был значительно более быстрый и менее энергозатратный. Но было одно «но». Я понятия не имел, как это работает. Сейчас меня просто тащила проекция меча, внезапно превратившегося из оружия в проводника. А еще в этом пространстве между пузырями не было сущностей. Вообще не было. Тем временем мы втянулись внутрь одного из пузырей, и вокруг снова образовалась привычная серость лимба. Вот только окружающий пейзаж резко отличался от покинутого плато около Высокогорного. Вокруг были проекции высоченных деревьев, каких я в жизни не видел, а неподалеку что-то вроде ступенчатых пирамид или пирамидальных сооружений. Я попытался присмотреться получше, когда мы вывалились в обычную реальность. Глаза резануло ярким светом зеленого солнца. Вокруг зашелестела листва и кроны гигантских деревьев под порывами легкого ветра. Я услышал странные звуки, издаваемые, видимо, местными животными. От неожиданности я вдохнул полной грудью, но ничего не произошло. Я так и оставался бесплотной тенью, без тела и легких, которыми можно было вдохнуть воздух. Я видел и слышал, но не обонял и не осязал. Как это к хаосу вообще возможно? Или это тоже не было реальностью? Настойчивый рывок, я поплыл в воздухе, ведомый приросшим к руке мечом. Это не мешало мне изо всех сил крутить головой, отмечая малейшие детали. В изумрудно-зеленой высокой траве копошились какие-то мелкие животные. Что-то мохнатое и хвостатое ловко взбиралось вверх по морщинистому древесному стволу, навскидку метров 10 в диаметре. Странные разноцветные птицы громко кричали, как будто соревнуясь, кто кого перекричит. Но самое интересное было впереди, когда мы выбрались на поляну, на которой находились развалины. Да, сейчас было видно, что это огромные циклопические сооружения, уходившие ступенями в небо, построены давно, очень давно. Зеленоватый камень с серыми прожилками, на вид чрезвычайно прочный, тем не менее поддавался течению времени. Острые ребра были сглажены непогодой, а тут и там виднелись трещины и целые обрушенные пролеты. Мы стремительно вознеслись вверх, на высоту нескольких сотен метров, откуда было прекрасно видно все вокруг. Поднимаясь, я видел, что это не просто монолитные сооружения. Тут и там виднелись входы-выходы, некоторые заваленные, некоторые еще целые, с небольшими ровными площадками перед ними, как будто посадочные места для транспорта. Однако, кроме полуразрушенного камня, ничего не было видно. Я повертел головой, оглядываясь. Вокруг, на значительном расстоянии, практически около горизонта, были видны еще две пирамиды. Причем находились они на одной прямой, как будто продолжая пояс, окольцовывающий планету. Я все еще не был уверен, что все, что я сейчас вижу, это реальность, а не дурной сон, в который я впал от истощения или шока от соприкосновения с собственным оружием. Мою виртуальную голову мягко, но настойчиво повернули в нужную сторону, чтобы я мог увидеть легкий дымок, поднимающийся из-за леса за несколько километров от пирамиды. И сразу после этого мы стремительно полетели над кронами деревьев в сторону этого ориентира. В процессе полета я поднял голову, и меня окатило странное чувство, когда я увидел звезду в небе, точнее, звезды. Их было две. В небе висела двойная звезда, система из двух гравитационно связанных звезд, обращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс. Насколько я знал из уроков астрономии, двойные звезды — весьма распространенные объекты. Примерно половина всех звезд нашей галактики принадлежит к двойным системам. Странность состояла в другом. Большая звезда, выдающая основной спектр свечения, была изумрудно-зеленой, а вот вторая была багровой. Несмотря на ее существенно меньший размер, выглядела она устрашающе. Трудно сказать, как небесные тела могут выглядеть устрашающе, но внутри меня что-то неприятно зашевелилось, как будто в предвкушении. Мы резко пошли на снижение, и звезды скрылись за листвой, обрезав мои тревожные предчувствия. Миг, и мы висим над небольшой поляной, на которой располагался, по-видимому, поселок. Несколько не то шалашей, не то растительных жилищ, большая часть из которых выглядела заброшенными, и группка людей посредине около странного постамента. Повинуясь моему любопытству, мы подлетели ближе. Это были не люди. Это были те серые гуманоиды из моего видения во время привязки. Сейчас я мог разглядеть их получше. Ростом около 3 метров, они производили впечатление болезненно худых существ с неестественно большой головой и худыми длинными конечностями. Зеленые большие глаза без зрачков, небольшие узкие вертикальные щели для дыхания и тонкие сжатые губы. Кожа напоминала мятую бумагу серого цвета без малейшего намека на какую-либо растительность. Они стояли кругом. Я насчитал 7, 6 из которых как раз составляли сам круг, а один находился в центре рядом с постаментом. А еще они были очень старыми. Я не знаю, как мог это понять, знание просто пришло ко мне из ниоткуда. И понятие «очень» в данном случае не исчислялось несчастной сотни лет, отведенной для нас, одаренных. Нет, здесь речь шла о сотнях, а возможно и тысячах лет. А еще я разглядел постамент. Он оказался штабелем дров, на котором лежал один из серых. Он был мертв. Это было очевидно по состоянию его тела. Изодранный корпус, полуоторванная рука, пробитый череп. Тело было, по-видимому, отмыто перед погребением, но часть запекшейся крови была видна в страшных ранах, покрывающих тело, и она была красного цвета, цвета человеческой крови. А еще в его крепко сжатых 4-палых ладонях был крепко сжат брат-близнец моего меча. Черненое лезвие мягко переливалось зелеными искрами, и от оружия шла волна ментальной боли. Как будто оружие было живым существом и сейчас страдало, потеряв не хозяина, а друга, или скорее брата по оружию. Стоявший ближе всех к погребальному костру, а это, несомненно, был именно он, серый, затянул протяжную песню. Язык его был мне неизвестен, но все было понятно и без слов. Без музыкального сопровождения, просто силой и тембром голоса неизвестное мне существо рассказывало историю. Историю воина, который тысячелетия бился с хаосом, не давая тому прорваться в нашу реальность. Историю некогда великой, но ныне умирающей расы, которая не просит помощи, а сражается до конца за все живые существа в галактике. Историю, полную боли и разочарования, но тем не менее героическую, ведь вместо того, чтобы отойти в сторону, бессмертные существа идут в бой с хаосом и умирают, один за другим, один за другим. Образы проносились у меня в голове рывками, сменяясь так быстро, что я практически не мог ничего рассмотреть. Зеленая планета с огромными пирамидами, целыми и блестящими, летающие аппараты странной формы, кипящая жизнь, открытые тут и там багровые порталы, из которых расползается скверна по зеленым лесам, превращая их в пепел, многочисленные отряды серых, уходящие внутрь порталов для битвы на территории врага, тлен и забвение. Вот только последняя картина чуть замедлилась, как будто специально для меня, чтобы мой несовершенный человеческий мозг мог осознать увиденное. Это был бой серого с демонами. Похоже, этого самого, что сейчас лежал мертвым на погребальном костре. И это было потрясающе. Болезненно худые, слабые и беспомощные. Как бы не так. Серый бился с толпой противников, которые могли присниться мне только в кошмарном сне. Алые пенетраторы. Они были детьми по сравнению с теми, что я видел сейчас. Огромные бесформенные существа, ярко пылающие, казалось, самим огнем, напирали со всех сторон на гораздо уступающую им в размерах серую фигурку. Серый бился как бог. Простите меня за ересь, ведь нет бога, есть только император. Но если бы бог существовал, то сражался бы именно так. Такое хрупкое, несуразное на вид тело наклонялось, вертелось, сгибалось под неимоверными углами и двигалось вопреки законам физики, мгновенно меняя векторы атак и уклонения. Он исчезал здесь и появлялся там. Иногда казалось, что он находился в нескольких местах одновременно. А его клинок? Он то увеличивался в размерах до нескольких метров, рубя алую плоть врага, то менял форму на... Я видел, как всего за одну секунду его меч превратился в копье, которое тут же было послано твердой рукой прямо в пасть подступающему демону, затем выдернуто из опавшей туши и изменено на нечто вроде алебарды, которой была отрублена лапа еще одного из врагов, и сразу пущено в форме диска, рассекшего пополам еще одного демона. И это странное ощущение вне времени. Эта битва могла длиться годами, а то и веками, ведь враг не заканчивался. Павшие демоны бесследно растворялись в пространстве, а на их месте восставали новые. Удавалось ли Серому их безвозвратно уничтожить, или же он просто изгонял их прочь, где они возвращались на бой снова? Была ли эта битва бесконечной, где враг был неуничтожим в принципе? Имела ли эта битва хоть какой-то смысл? Я не знаю. Но мне пришло другое знание. Пока серые бьются с этими демоническими созданиями здесь, враг не сможет выйти у нас там. Вот только сколько их осталось, этих серых? И сколько пройдет времени до их окончательного поражения? И самый главный вопрос – что станет с человечеством, если на него попрет это? На самой высокой ноте, от которой склонились даже деревья на краю поляны, как будто отдавая последние почести павшему герою, серый взмахнул рукой, и постамент вспыхнул ярким зеленым пламенем. Даже без физического тела я почувствовал жар, сопоставимый с жаром внутри звезды. Через несколько секунд не осталось ничего, кроме оплавленной до состояния стекла земли на месте погребального костра. Но нет, еще остался невредимый меч, который лежал на черном обсидиане, потухший и безжизненный. Серый, проводивший ритуал, шагнул вперед и бережно двумя руками взял меч в руки и поднял его над головой, что-то прокричав. Глухо ответила оставшаяся шестерка, навсегда прощаясь с братом. А затем Серый посмотрел на меня и кивнул. Я оторопел, но ошибки быть не могло. Гуманоид явно смотрел на меня. Смотрел мне в глаза, хотя в этой реальности присутствовал только мой дух. Он как будто приглашал меня за собой. А потом он просто исчез, без звука вспышки или других спецэффектов. Меч в руке накалился, как будто концентрируя энергию, и мир погас, чтобы поменяться. Я моргнул раз, другой. После яркого света зелено-красной звезды, царившей вокруг полумрак, воспринимался как полная тьма. Однако, когда глаза привыкли, я увидел, что источники света здесь все-таки присутствуют. Это было призрачное пламя, исходящее из расщелин на каменном полу. То ли горящий газ, то ли... точно не знаю, но я чувствовал, что это пламя горит тут вечно. Я находился в огромном помещении или пещере, свод которой терялся во мгле и которую не смог осветить призрачный зеленый свет. Стоп! Я и стен не видел. Был лишь каменный грубый пол и каменные постаменты. Грубые кубы из зеленоватого камня ровными рядами уходили от меня во все стороны. Гладкая поверхность была испещрена вязью незнакомого алфавита, отдаленно напоминающего символа на моем клинке, который у меня было время внимательно рассмотреть. Подавляющее большинство из них были покрыты чужим текстом. Около одного из кубов с чистыми гранями стоял сейчас Серый. Убедившись, что я прибыл, он удовлетворенно кивнул и протянул к постаменту руку. На моих глазах на зеленом камне начал проявляться текст, как будто кто-то наносил его невидимым пером. Весь процесс начертания занял несколько минут, на протяжении которых я завороженно смотрел на Серого, не в силах отвести взгляд. По окончании гуманоид сделал два шага назад, как будто оценивая свою работу. Снова поднял руку, и несколько символов изменились, приняв другую форму. Серый посмотрел еще раз и удовлетворенно кивнул, довольный результатом. Посмотрел на меня еще раз, поднял меч погибшего воина двумя руками, выкрикнул какой-то клич и с силой вогнал оружие в камень по самую рукоятку. Затем убрал руки и снова отошел в сторону. Уже тихим голосом произнес еще что-то, и безжизненное оружие как будто встрепенулось. А внутри белого камня в гарде колыхнулся серый туман. Вокруг вспыхнули тусклым светом сотни, нет, тысячи, возможно, десятки тысяч камней. Я ошеломленно огляделся. Во всех окружающих меня постаментах, расположенных вокруг, которым не было видно ни конца, ни края, из плоской верхней грани куба ровно посредине торчали рукоятки мечей. И сейчас они как будто приветствовали нового старого товарища. Прошло несколько секунд, и зал вновь погрузился во тьму, разрываемую лишь зеленым призрачным пламенем. Я ошеломленно озирался, мысли внутри головы толкались друг с другом, сталкиваясь и разбиваясь, причиняя мне буквально физическую боль. Я повернул голову, чтобы посмотреть, что там с Серым, и чуть было не отпрыгнул в сторону, испугавшись. Еще мгновение назад стоявший около постамента Серый сейчас стоял вплотную ко мне, возвышаясь и пристально смотря мне в глаза. Кажется, он хотел мне что-то сказать. Образы, образы. Образы в моей несчастной голове не несли на этот раз ничего, кроме боли и раздражения. Я не мог рассмотреть ничего внятного, но понимал, что с моим сознанием сейчас что-то происходит. Как будто заполняются пустоты в сухой, потрескавшейся пустынной почве, на которую обрушился такой долгожданный дождь. Прямо сейчас я не мог понять, что это. Но, кажется, это могло пригодиться мне в будущем. Пелена спала с моих глаз, и я увидел, что Серый наклонился ко мне так, что его лицо сейчас находилось на одном уровне с моим. Изумрудные глаза блеснули, и у меня в голове отпечатались три фразы. Отпечатались так, как недавно буквы врезались в твердый камень. «Не предавай! Не отступай! Не подведи!» И снова мое астральное тело выгнуло дугой от дикой боли. Опять все энергетические каналы враз перегрузило. Я вновь потерял все чувства одновременно. Зрение, слух, осязание и обоняние. Уже знакомая всепоглощающая боль охватила все мое существо, заставив мой рот открыться в беззвучном крике. А затем я почувствовал, что меня засасывает энергетическая воронка и тащит туда мой меч. Кажется, он донес до меня все, что хотел сказать. Обращение автора. Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончилась третья книга серии про молодого, но очень амбициозного одаренного Антона Ноунейма. Надеюсь, что и дальше вам будет интересен этот цикл, который я непременно продолжу. Всем бобра!